Глава 6. Капитан Румянцев сидел дома на диване напротив включенного телевизора. Новости давно закончились, уже вовсю транслировали какую-то оперу, но он думал о завтрашнем разговоре с Ивлевым. Полковник Воронин, когда он к нему пришел озвучить предложение психолога о туристических путевках, чтобы поощрить Ивлева лучше работать, был непривычно задумчив. Нет, Румянцев понимал, что работа у того такая, что думать много приходится, но обычно Павел Евгеньевич решение быстро принимал, а тут выслушал его и полминуты что-то напряженно размышлял, хмуря лоб, а потом сказал.
«Путевки — это хорошо, но недостаточно. Ситуация изменилась. Нам его надо плотно на крючок подцепить. Что эти в Верховном Совете сделали, чтобы его заинтересовать?» «Работу ему предложили, верно? Вот и мы так же сделаем. Заботится парень о семье очень хорошо. Значит, будет больше ценить, что мы неплохие деньги ему подкидываем».
Как хотелось капитану спросить его, что ж там такое изменилось по Ивлеву, что Воронин решил так расщедриться прямо сходу. Любопытно было очень. Да и разрабатывает Ивлев он сам. Не помешала бы ему такая информация? Но стало понятно, что полковник ничего ему не расскажет. А это на него не похоже. Обычно Воронин старался снабжать своих подчиненных всей имеющейся у него информацией, разумно предполагая, что так работа будет сделана лучше. Вот и сидел сейчас капитан, уставившись на экран телевизора, но не видя на нем ничего, пытаясь сам понять, что ж там по Ивлеву могло измениться. В голову приходила только одна неприятная мысль. Что это что-то, что Воронин мог знать, а ему не положено. Не все тайны полковник мог обсуждать со своими подчиненными. Но Румянцев не мог взять в толк. Какая же тайна может быть связана с умным пацаном, что ее нельзя сообщить капитану КГБ, которому поручена его разработка? Явно, что он не шпион. Тогда бы с ним так не цаскались. Какая работа? Какие путевки? Совсем другие бы приказы отдавались. Прослушка телефона, тотальная слежка, сбор дополнительной информации. Да и поскольку сам Румянцев никогда в таком не участвовал, ни его профиль, то и дело Ивлева точно забрали бы у него. Но что тогда? В четверг с утра приехал в университет на экзамен, а у нас митинг в аудитории. Леха и Женя Булатов яростно агитировали членов стройотряда не делиться ни с кем работой, а все сделать самим, даже если придется работать 2 месяца до самого начала 2-го курса.
«Меня Женька убьет», — простонал оказавшийся рядом Брагин.
«Почему?» — удивился я.
«Нас родители в путешествие за границу хотят отправить». «Собирались сразу, после свадьбы, еле уговорил их перенести на месяц, чтобы после стройотряда поехать. Женька на меня обиделась, и ей хотелось сразу после сессии отправиться. А если я и сейчас скажу, что вообще не поедем, то будет скандал. Тут уже и родители обидятся». Махнул он расстроенно рукой.
«Как у вас, у богатых, все сложно», — подумал я, вслух сказал. «Не расстраивайся, может, успеете еще все за месяц сделать. Это как работать будете, а вообще, конечно, непростую ты девушку в жены берешь».
«Вот, и мама все время это говорит», —
грустно сказал он.
«Кстати, они с бабушкой на свадьбу приедут, а у меня комната одна.
Можно будет там у тебя остановиться на пару ночей?»
«Конечно, Костян. Да не переживай ты так». Попытался я подбодрить его. «И, кстати, товарищи...» Решил я помочь Лехе и Булатову. Появилась одна мысль. Если хорошо себя сейчас проявить, то вас будут регулярно приглашать в будущем на разные работы на оба эти предприятия, и не обязательно срочные. На комвольной фабрике намечается серьезная реконструкция производства, там работы будет немерено. Можно будет договориться о подработке после учебы по вечерам или по выходным. На самом деле там на обоих объектах работы полно.
«Так мы и не против», — ответил Ираклий. «Как себя проявить-то?»
«Да это просто», — улыбнулся я.
«Вас много. Налетели, как саранча, всю работу быстро раскидали, сделали все на высшем уровне, сдали, деньги получили, стоите, копытом бьете. Хозяин, новую работу давай».
Послышался смех. «Не все, конечно, будет так легко и просто, но их 20, а не 6, как мы в Святославле работали. Как вспомню, так вздрогну, как выматывались». Это сам себе после говоришь. «Молодец, и денег заработал, и мышцы нарастил», но первая реакция всегда одна и та же. Под шумок опять пролез на экзамен в 1-й пятерке. Сдал легко, даже сам не ожидал. Преподаватель меня хорошо знал и дополнительными вопросами не мучил. Выйдя из аудитории, спросил, что со вторым объектом решили. «Надо конкретный ответ человеку дать», — объяснил я. «Когда собираетесь приступить к работе?»
«Да как мы скажем-то?» — подошли ко мне Леха с Булатовым. «Мы же не знаем, как на комбольной фабрике дела пойдут. Может, мы за один день два сарая на кирпичи разберем, и еще день на зачистку территории уйдет».
«А там еще строительство нового корпуса, может, не сразу начнется», — заметил Леха. «Я с отцом говорил, там тоже подготовительная работа должна проводиться, разметка фундамента, еще что-то. Пока не будут размещать, мы на молочный комбинат перейдем».
«Короче, парни, я говорю, что вы начинаете работать 26-го. Прикидывайте, как идут дела на комбольной фабрике и когда вы сможете освободиться. Только после этого можно будет конкретные сроки объявить. Но вы учтите, что на молочном комбинате, если линию разберете, то уже никуда не уходите, пока полы в цеху не зальете. А то останется Москва без кефира», — пошутил я.
«Да это понятно», — кивнул Булатов.
«Ну хорошо, товарищи, удачи всем. Я пошел, меня уже ждут», — попрощался я с группой. Приехал на Лубянку и вызвонил с помощью дежурного на входе капитана Румянцева. Он вскоре спустился за мной. Поздоровались нейтрально, по его виду не понял, что могло стать темой для беседы, как он вчера выразился. В кабинете он сел на свое место, и я уже без приглашения положил портфель на диван и сел за приставным столом для посетителей. «Как к себе в кабинет уже сюда хожу?» — мелькнула у меня мысль. «Как экзамен?» — спросил Румянцев.
«Сдал»,
— настороженно ответил я, присматриваясь к нему и пытаясь понять, о чем сейчас пойдет речь. «Родина в тебе нуждается». Перешел он, наконец, к делу.
«Опять?»
— откинулся я на стуле, испытывая откровенное разочарование.
«Что значит «опять»?» — возмутился капитан.
«Родина в нас всегда нуждается».
«Я уже говорил 100 раз, могу еще раз повторить. Родину люблю, защищать ее готов, настучать не буду. Я комсомолец, членом партии хочу стать. Я просто не понимаю, как это можно совмещать».
«Многим очень даже удается», — усмехнулся Румянцев. «Но речь не об этом. Речь о настоящей работе. Тебя хотят привлечь для подготовки докладов, похожих на те, что ты уже дважды делал».
«Зачем вам это?» — спросил я, хотя и прекрасно понимал, зачем.
«Ясен перец. Почуяли, что я понимаю, о чем с ними беседую. Люди опытнейшие, собаку съели в поиске полезной информации. У нас же целая армия профессионалов-аналитиков».
«Инертность мышления», — встал он из-за стола. «Послушали тебя во второй раз и поразились. Оба твоих выступления вызвали множество споров. Иногда ты высказываешь мнение, противоположное тому, что у нас общепринято. Первая реакция — да что за бред? Но потом начинаешь думать и понимаешь, что что-то в этом есть, может, не в той степени, как ты утверждаешь. Но наша общая стратегия определенно этот фактор не учитывает. Короче, мили-мили, твоя неделя».
«Вы это серьезно, Олег Петрович?» — сказал я.
«Нет, приятно, конечно, слышать.
Серьезней некуда». Сел он опять за стол.
«Я поговорил с начальством. Так вот, мы готовы предложить тебе оформление на работу».
«Штатным сотрудником КГБ?» — удивился я.
«Ну, ясно, что не в КГБ. Ты вряд ли сам захочешь, я так понимаю. Но есть возможность устроить тебя на любое предприятие Москвы. Никто и знать не будет, как ты там оказался. Кроме того, можем устроить тебе путевки на отдых через их профсоюз. Ялта, Сочи. Для всей семьи.
Вот где ты это лето собрался провести?»
«В Паланге, в Прибалтике. Жена беременна, нельзя с ней на юга», — машинально ответил я, обдумывая его предложение и, не найдя в нем очевидного подвоха, спросил.
«И как часто нужно будет делать доклады?»
«Раз в 1,5-2 недели», — сказал капитан, но потом замялся и добавил. «Правда, иногда можем попросить и чаще. Мало ли, какая экстренная ситуация. Но злоупотреблять не будем».
«С публичным выступлением?»
«Желательно. Когда слушаешь автора идеи и есть возможность тут же задать уточняющий вопрос, это намного полезнее, чем когда читаешь безликий доклад. Написанное тоже можно понять неправильно, так что возможность сразу и спросить, что именно имеется в виду, дорогого стоит».
«И вас не смущает, что я уже в 2 местах на полставки работаю?»
«Ну, ясное дело, что про Верховный Совет они знают, а вот про ЗИЛ могли и не разузнать. Врать Румянцеву не буду, не та структура, где стоит врать без веской причины. Но и проверю заодно, насколько серьезно они под меня копали, собирая информацию. Но нас не интересует, где ты еще чем занимаешься, если будешь качественно по нашим вопросам работать».
«Тогда можно обсуждать, конечно», — ответил я. «Всегда говорил, что готов родине служить».
«Тем более, что это реальный шанс что-то изменить к лучшему и в будущем для всей страны, и в настоящем для меня. Если стучать не надо и никаких бумаг с моей подписью у них не будет валяться, то почему бы и нет? Но все же надо поторговаться».
«Отдых — это, конечно, хорошо». Вспомнил я, что с путевками для всей семьи у меня вопрос и так уже решен через Сатчана. «Но отпуск всего один месяц в году, а работать придется круглый год. Устроим тебя на полставки куда-нибудь, будешь зарплату в течение года получать. Ходить туда работать не надо, ходить будешь только к нам, с докладами». «А нет, вру. В кассу будешь за зарплатой все же заходить, это верно. И отпуск в Ялте». Улыбнулся он, решив, что это шикарное предложение. «В Ялту я от общества знания съезжу», — обдумывал я его предложение. «Если трудоустройство будет фиктивное, только за зарплаты приезжать два раза в месяц, то надо выбрать предприятие где-то поближе к дому, чтобы время на поездках туда-обратно не терять». «А на Кубу?» — хитро посмотрел он на меня. «На Кубу общество знания тебя отправит?» «На Кубу?» — улыбнулся я. «Куба — это очень серьезный аргумент». «Вот и полетите следующим летом с супругой и ребенком», — рассмеялся он, оценив мою шутку. «Так, если мы договорились, то давай сразу и прикинем, куда мы можем тебя пристроить», — предложил он. «Ну, что сказать. Отдых на Кубе — это круто. Океан имеет свою прелесть, он намного чище, чем море. Не надо, как на Черном море, купаться вместе со всяким дружелюбно плавающим рядом мусором. Да и простор там. Не надо валяться на пляже, так плотно упакованным отдыхающими, что пройти тяжело до моря и обратно к своему лежаку. «А нет ли в ваших списках НИИ силикатов на проспекте Мира?» — спросил я на всякий случай. «Это просто в нескольких минутах ходьбы от моего дома». Капитан с интересом посмотрел на меня. «НИИ силикатов?» — переспросил он, собираясь записать. «Филиал НИИ силикатов, специализирующийся на техническом стекле, точнее, не помню». «Может, адрес знаешь?» «Где-то был, искать надо». Достал я из портфеля свою тетрадь и ежедневник и начал листать, пытаясь вспомнить, когда мне Ионов там лекцию устраивал. «Насыщенное у тебя расписание», — заметил Румянцев, наблюдая за мной. «Хочешь жить, умей вертеться?» — на автомате ответил я. «Вот, нашел. Тут и телефон их председателя правкома. Давай». Взял он у меня тетрадь и переписал к себе адрес и название института и контакты. «Значит, к какой дате и на какую тему мне готовить следующий доклад?» — сразу уточнил я. «Я позвоню», — ответил явно довольный капитан. «Сначала все уточню». Потряс он запиской с адресом НИИ. «Сходишь, устроишься. А я за это время согласую дату и тему следующей лекции». На том мы распрощались. Всю дорогу домой анализировал произошедшее. Само предложение удивило, можно сказать, ошарашило, но приятно. Подписывать ничего не просили, вроде все по-честному. «Посмотрим еще, на какую зарплату меня возьмут. Рублей 35-40 нашему семейному бюджету совсем не помешают. Но не буду бежать впереди паровоза, сначала устроюсь. Допуск в спецхран есть, можно будет сразу просматривать периодику и политического направления, и научно-технического. Мало ли что в голове всплывет при виде новостей. Политикой я в будущем мало увлекался, но экономика тесно с ней связана, так что немного нахватался. Как без этого?» Кстати, освободился пораньше, можно сразу в библиотеку и махнуть. Зашел в магазин, купил вафельный тортик Галине Сергеевне. Надо налаживать контакты, глядишь, подружимся. Буду приходить, а меня уже ждет подборка свежих журналов за прошедшее со дня моего последнего посещения время. Не придется время на подбор литературы терять. Москва.
Куда мы идем?
Шепотом спросила Женечка, Костю, который вел ее за руку за спиной отца.
«К папиному знакомому», — также шепотом ответил тот. «Зачем?» — допытывалась девушка. «Он коллекционер». «Что он коллекционирует?» «Не знаю, посмотрим». Отец сказал, сюрприз будет.
Брагин-старший привел сына и будущую невестку к известному московскому антиквару Вестульскому. Интеллигентного вида сухощавый седой мужчина встретил их с улыбкой на лице и напряжением в глазах. Сверху на рубашку и брюки у него надет был теплый красивый халат. Большая четырехкомнатная сталинка была сплошь заставлена старинной мягкой мебелью, горками с посудой, рабочими столами красного дерева, бесчисленными кушетками, пуфиками и трюмо. Стены увешаны картинами и гравюрами разного размера. Часть картин стояла прямо на полу, прислоненная к стене. Старинные канделябры нескольких вариаций, вазы большие и маленькие, статуэтки, настенные часы.
У Кости глаза разбежались.
«Что интересует товарища генерала?» — хитро прищурив глаза, спросил коллекционер.
«Альберт Львович», — повернулся Брагин-старший к хозяину дома, — «сын женится», — показал он рукой на Костю. «Подарок свадебный молодым нужен. Что-нибудь полезное для дома, для семьи».
«Понимаю», — улыбнулся коллекционер, глядя на Женечку, которая с интересом начала обходить комнату, разглядывая экспонаты этого по факту музея. «Может, посуда? Есть великолепный набор тарелок».
«Покажите, пожалуйста», — кивнул генерал.
Коллекционер открыл одну из горок и выставил на шикарный инкрустированный стол 6 глубоких тарелок, сверкающих позолотой, и 6 таких же столовых.
«В этом сервизе когда-то было более 100 предметов», — гордо рассказывал при этом он. «У меня есть еще 3 закусочных тарелки из него», — выставил он их тоже на стол.
«Какая легкая!» — взяла в руки Женечка одну из тарелок, разглядывая замысловатую роспись.
«Фарфор!» — улыбнулся хозяин квартиры.
«Из него, небось, императоры ели когда-то», — с благоговением пробормотал Костя, взяв в руки одну из тарелок.
«Не знаю, как насчет императорской фамилии, а вот какие-нибудь Шереметьевы вполне могли», — улыбнулся опять коллекционер.
«Ну что, дети, берем?» — спросил генерал.
«Берем»,
— улыбнулась довольная Женечка. Генерал с хозяином квартиры прошли в соседнюю комнату и, смеясь, как старые добрые знакомые, что-то обсуждали там, поглядывая на молодежь. Когда они вышли, коллекционер подошел к одному из шкафчиков со стеклянными дверцами, достал оттуда фарфоровую статуэтку и поставил рядом с тарелками.
«А это молодым от меня свадебный подарок», — проговорил он, улыбаясь.
«Спасибо, Альберт Львович», —
поблагодарил его генерал вместо растерявшихся молодых. Статуэтка изображала юную барышню, расчесывающую волосы, мелкие детали тонко проработаны, можно было разглядеть бусики на шее и кружева на ночной сорочке. Расписана она была в бело-розовых тонах с позолотой.
«Какая красивая!» — прошептала Женечка.
«Спасибо вам!» Пройдя в спецхран, сразу заметил, что Галины Сергеевны нет за стойкой. «Простите», — обратился к сотруднице библиотеки. «А Галина Сергеевна на работе?» «Секунду». Тут же отложила дела сотрудница и куда-то отлучилась, но почти сразу же вернулась. Вслед за ней шла моя знакомая. Я приготовил на всякий случай свой пропуск. «Добрый день», — сказала она, игнорируя мой пропуск. «Павел Тарасович, что будете брать сегодня?»
«Все то же самое, что и вчера, только за 70-й год».
Она кивнула, что-то посмотрела и ушла, а я отошел от стойки и пристроился за ближайший стол в читальном зале. Минут через 20 вернулась Галина Сергеевна, принесла мне журналы. «А можно еще словарь англо-русский попросить?» — спросил я.
«Ой, забыла?» —
испугалась она. «Ничего страшного, бывает». Улыбнулся я и вручил ей тортик. «Это вам к чаю». Она не хотела брать, но я состроил такое огорченное лицо, что она рассмеялась, взяла его, пообещала мне словарь и ушла. А я пока начал листать принесенные ей журналы. Скоро мне словарь принесли, и дело пошло быстрее. Нашел светоизлучающий диод и индикаторы на светодиодах, цветной телевизор с одной электронной пушкой «Тринитрон». В одном журнале напоролся на статью о трансплантации сердца и одновременной трансплантации сердца и легких. Неужели наши этого еще не делают? В этом же журнале за другой месяц нашел статью об искусственном оплодотворении яйцеклетки человека. Надо же, а через 50 лет это будет обыденная процедура. Отдельно выделил все, что касается вычислительной техники, цветная компьютерная графика, оконный графический пользовательский интерфейс, выпуск стандартного программного обеспечения вместо заказного индивидуального. Каждое открытие или изобретение фиксировал на отдельном листе с указанием источника информации, предполагая в дальнейшем ниже расписать значение этого открытия и изобретения для экономики и результаты его применения в СССР. Когда буду оформлять свою докладную записку раз в 2 недели, буду стараться придерживаться того же размера, которого была та, что Пархоменко за меня сделал и отправил Межуеву. Вполне может быть, это какой-то стандарт, принятый для докладных записок. А что не влезет из заготовок, то пойдет в следующий доклад. Лучше иметь запас, чем не знать, про что писать. Закончив часа через 2, сдал журнал, любезно попрощался и покинул библиотеку. Дома у нас опять застал Анну Аркадьевну с Галией на кухне. Рядом на газетке 9 колес. «Вот спасибо», — обрадовался я. Женщины меня тут же посадили ужинать, а сами вышли в большую комнату. Ну вот, покушаю, и можно будет собирать всю конструкцию. Подумал я, набросившись на еду. Без обеда ведь сегодня остался. Потом достал чемодан и весь оставшийся вечер плющил трубу в нижней части, чтобы соединить с площадкой, ковырялся с отверстиями в площадке и в сплющенной части ручки, потом собирал всю эту конструкцию на болты, безбожно издырявив чемодан. Закончив, попробовал убрать и выдвинуть ручку, повозить по кухне. Устойчивость хорошая, даже на трех колесах управляется легко, правда, чемодан пустой. Но в целом мне понравилось. В следующий раз попрошу Корнобеду просверлить на заводе отверстие и сплющить низ у ручки и тоже просверлить. На сборку меньше времени уйдет. И контрагайки надо где-то раздобыть. Или хотя бы по две гайки на все соединения накрутить. А то потеряешь дороги. Что делать? Анна Аркадьевна давно ушла, жена читала в спальне. Выдвинул ручку у чемодана и покатил в спальню с деловым видом. Проехался перед женой раз, потом второй, пока она не заинтересовалась. «Это что такое?» — удивленно спросила она. Проехался перед ней еще раз и сложил ручку. Перевернул чемодан штатной ручкой кверху и взял его, как обычно. «Ух ты!» — выдохнула Галия. «А колеса где?» Повернул к ней чемодан стороной с колесами. Она встала с кровати и подошла ко мне с обалдевшим видом. Поставил опять чемодан на колеса, выдвинул ручку и подал ей. Она, как маленькая, стала возить его взад-вперед по комнате. Сперва молча улыбалась, потом начала повизгивать от радости. «Как здорово!» — наконец выдохнула она и подошла ко мне. «Как ты это придумал?» «Представил, как поеду с тобой Родькой в Палангу с вещами на 2 месяца», — улыбнулся я. «Само сразу все придумалось».
«Какой ты у меня молодец!» — восхищенно посмотрела на меня жена.
«Да, я такой», — улыбнулся я про себя.